И вновь здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире канал «Живой гвоздь» и приложение «Эхо». И у нас программа «Здесь живут люди» вновь на своем месте в 17 часов 5 минут по московскому времени. В студии, как всегда, Аркадий Гершман, урбанист.
Всем привет.
И я, Руслан Валиев. Вас всех мы приглашаем к нашему эфиру не только в качестве зрителей, но и в качестве активных участников. Комментируйте, ставьте свои лайки под YouTube-трансляцией и, собственно, делитесь своими мнениями. Впрочем, здесь все как всегда. А у нас тема. Тема сегодня связана так или иначе с каждым из нас, поскольку все мы мечтаем или стремимся, или даже что-то конкретное предпринимаем для собственной безопасности. Всегда ли это оправданно, всегда ли это уместно, и насколько это вообще эффективно, попытаемся сегодня разобраться. Я правильно понял нашу тему сегодня?
Да, действительно, все правильно. Будем говорить о феномене глухих железных дверей. То есть иногда, чтобы выйти из своей квартиры на улицу, нужно преодолеть сколько там? 4-5 таких тяжеленных
глухих дверей.
Да. Ну, да, наверное, 3 минимум. В общем, мне кажется, это очень яркий показатель. Но вообще, если посмотреть на наши города, сколько там появляется заборов, сколько на каждом столбе висит камер, то становится страшно от этого количества. То есть неужели настолько все опасно, что нужно вот так вот от всех прятаться? И поэтому мы будем говорить о безопасности. В целом мы об этом уже говорили, но с точки зрения новых технологий, насколько это работает или не работает. А сегодня мы будем говорить скорее о чувстве безопасности. То есть не объективный показатель, там условно статистика МВД, сколько, не знаю, на какой рост, где какое падение, сколько о том, как горожане себя ощущают в городе и что делают они сами, что делают городские власти, чтобы вот создать у людей уверенность, что все-таки все безопасно, все хорошо, или наоборот, все очень нехорошо. И начать я хотел бы с цитаты произведения 1928 года «12 стульев», где цитирую: «В Москве любят запирать двери. Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры с черного хода. Давно прошел 18-й год, давно уже стало смутным понятием налет на квартиру. Сгинула подомовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности. Разрешаются проблемы уличного движения, строятся огромные электростанции, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей». Вот мы в 2024
буквально,
году.
Да, про наши дни.
Да, и кажется, что действительно все еще многие свято верят, что если поставить забор повыше, дверей глухих, черных, металлических побольше, камер повесить, просто обвесить все камерами, то станет все безопаснее. И на самом деле недавно мне попадался на глаза опрос Левада-центр. Должен сказать, что Левада внесен в список иностранных агентов, но вот они последние годы считают, как вообще москвичи относятся к тем или иным изменениям, спрашивают о самых главных, на их взгляд, проблемах города, и вот там вот по последнему опросу, ну, по крайней мере, по недавнему, может, еще какой-то был, но вот, по крайней мере, вот где-то несколько недель назад я вот видел результаты, что главная проблема, по мнению многих, это приезжие, но при этом в топ входит еще плохая работа полиции, бездействие и вопросы безопасности. Одновременно вместе с этим 71% опрошенных положительно относятся к расширению системы видеонаблюдения, в том числе с распознаванием лиц. Более того, если в 2020 году только 47% считало это, ну, вот, систему видеонаблюдения и распознавания лиц чем-то хорошим, то в 2024 году 71% уже считает это благом. И если вдаваться в детали, то самая большая поддержка у женщин. В принципе, что, наверное, можно довольно легко объяснить, потому что действительно очень часто женщины больше подвержены какой-то опасности в городах. И
жертвами ограблений чаще, наверное, становятся сумочки.
Даже про субъективную безопасность, потому что так или иначе, ну, к сожалению, к счастью, не знаю для кого как, но, условно, если для молодого здорового мужчины, условно, спуститься посреди ночи в подземный пешеходный переход, это просто перейти улицу, то женщина это часто воспринимает иначе, равно как и проход по темным каким-то дворам и другим местам, то есть там восприятие опасности. То есть даже если объективно, условно, в этом месте ноль преступлений за всю историю наблюдения, то субъективно у женщин, скорее всего, эти места будут восприниматься более опасными. И вот, продолжая углубляться в детали, что, да, женщины и люди старшего поколения считают это большим благом, чем молодые люди. И те, кто считает, что в России все идет хорошо, естественно, процент поддержки системы видеонаблюдения больше. Хотя странно, если все идет хорошо, зачем тогда нам столько видеокамер?
Я думаю, что мы сегодня попытаемся на эти вопросы ответить.
Как да, и тут, конечно, еще вопрос интерпретации, что, возможно, вот такой рост, ну, во-первых, он связан с февралем 2022 года, и, в принципе, статистика МВД по многим показателям показывает, что у людей есть основания больше беспокоиться о своей безопасности. С другой стороны, мне еще кажется, что людям настолько долго со всех, ну, как площадок, со всех экранов говорили, что видеокамеры — это безопасность, что люди начинают действительно в это верить. Mm-hmm. И вот о том, насколько вообще эта проблема существует, насколько те или иные городские решения действительно делают город и среду безопаснее, хотелось бы сегодня поговорить как раз более детально и в том числе обсудить это с нашим гостем.
Да, и у нас уже наш постоянный гость и постоянный эксперт, социолог города Петр Иванов на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый день. Петр, подскажите, действительно ли эта проблема считывается, когда, ну, просто там в рамках каких-то сессий соучаствующего проектирования идет такой запрос от людей, или просто в каких-то диалогах вот скрывается проблема, что люди не чувствуют себя безопасно в городе?
Ну, хороший вопрос, вот, потому что на самом деле мы больше работаем с малыми городами, вот, где как бы представления о безопасности чуть другие, чем в большом городе. Вот, и в малых городах это не считывается. Вот, хотя тоже в малых городах вполне себе используются системы видеонаблюдения, которые, значит, выслеживают, там, например, вандалов, хулиганов и так далее. Вот, и как горожане о них даже позитивно отзываются. Хотя меня, конечно, это немного шокирует, что да, там ребенок перешел дорогу в неположенном месте, вот, его зафиксировали и дальше отправили в детскую комнату милиции вот, разбираться, как он дошел до жизни такой, что перешел дорогу в неположенном месте. Вот, то есть, мне кажется, это уже каким-то гиперконтролем. Вот, но в любом случае, да, субъективное переживание безопасности, оно тем хуже, чем большую территорию мы берем в рассмотрение. Да, то есть, скорее всего, если мы возьмем там мегаполис вроде Красноярска, вот, и мегаполис вроде Москвы, то в Москве субъективное переживание безопасности будет гораздо хуже. Вот, да, то есть москвичи будут считать, что их окружают какие-то опасности, вот, и от этих опасностей надо как-то спасаться. Вот, и при этом, если мы возьмем малую территорию, то даже какие-то вещи, которые бы считались бы в большом городе как экстремальное проявление опасности, да, там, например, пьяные люди во дворе, вот, в малом городе они, наверное, считываются не так экстремально, как в большом городе, потому что в малом городе мы знаем, что, ну, это же наш дядя Коля, вот, и это в сущности никакая не проблема, это просто у него такой образ жизни, вот, и мы его таким принимаем. Вот, в то время как, ну, в большом городе, если мы видим пьяную компанию во дворе, то мы очень сильно напрягаемся, потому что мы не знаем, кто эти люди, и не знаем, что от них ожидать. Вот. Это с одной стороны. А вот с другой стороны, как бы есть такое важное измерение, про которое писала профессор Ольга Шевченко в своей книге «Crisis and Everyday Life in Post-Soviet Moscow». Вот, она изучала москвичей 90-х годов. Вот, 90-е годы – это как раз время появления железных дверей, гаражей, ракушек. Вот, и других разных способов отгородиться от опасного окружающего мира. Вот, и мне там очень нравится сюжет в этой книге, когда она беседует с одним из своих информантов. Вот, и в процессе беседы она выясняет, что как железная дверь, которую информант недавно купил, это самый дорогой предмет в квартире. Вот, и как бы дальше возникает вопрос, а как бы зачем? Да? То есть, если ты потратил огромное количество денег на железную дверь, вот, и при этом у тебя красть нечего. Да? То есть, ну, причем здесь логика, да, и она говорит, что на самом деле логика есть. Вот, несмотря на то, что это кажется парадоксальным, вот это она называет кризисным мышлением. Она вообще говорит, что для России там, последних десятилетий характерна ситуация кризиса. Да, то есть у нас сначала случился кризис распада Советского Союза, потом у нас случился кризис 98 года, потом еще. То есть мы все время сталкиваемся с кризисными ситуациями, на которые мы не знаем, как реагировать, кроме как какими-то ближайшими телесными аугментациями или какими-то личными контактами. Да, то есть мы понимаем, что в ситуацию кризиса мы не можем положиться на государство, мы не можем положиться на социальные институты, Вот, и мы должны, соответственно, каким-то образом работать над повышением собственной безопасности всеми возможными способами. Вот, и там железная дверь – это частный случай того, как мы пытаемся взять ситуацию под контроль. Да, то есть мы устанавливаем железную дверь, не знаю, устанавливаем охрану, вот, в которую там можно, направ код, вызвать людей с оружием. Вот, да, и мы понимаем, что вот это как-то конструирует наше субъективное переживание безопасности. Вот, и в этом плане я не удивлен, что есть вот эти цифры относительно того, что те, кто думают, что в России все идет хорошо, вот, а те же самые люди выступают за увеличение количества камер и создание каких-то дополнительных инфраструктур безопасности. Вот, потому что, с одной стороны, да, там как бы оптимизм относительно того, что в стране отличные идут процессы, он тесно завязан на институциональный нигилизм. Вот, то есть мы не верим, что работают социальные институты, мы не верим, что работает полиция, вот, но как бы все идет хорошо, потому что это, ну, вот некоторое свойство нашей страны такое. Вот, да, то есть те же самые...
Вопреки всему, да.
Воспринимаются людьми, да, как некоторое прекрасное время свободы, счастья и перестрелок на улице. Вот, ну, что поделать. Вот, и вообще, как бы, очень интересно сочетается как бы счастье и переживание безопасности. Вот, это тоже такая неочевидная вещь. Вот, в свое время мы с Евгением Варшавером и Кириллом Пузановым, со студентами РАН ХИКСа, проводили исследования в двух районах Москвы. Вот, это, собственно, Хамовники и...
Бутово.
Южная Бутово, да.
Все вот. Так сразу Бутово-то вспоминают, как что-то плохое. Прекрасный район.
Вот. И дальше там появилось очень интересное как бы различие восприятия безопасности жителями этих районов. Вот. То есть жители Хамовников считали, что у них очень небезопасный район, вот. Но при этом они сами никогда не сталкивались с какой-то уличной опасностью. То есть на них не нападали, на них не пытались ограбить, ничего такого не происходило. Вот. А жители Южного Бутова, наоборот, говорили, что у нас тихий, спокойный район, вот. Но при этом очень часто люди рассказывали, что они с чем-то сталкивались. Там пытались сумку отнять, там еще что-то, там какая-то уличная драка, что-то такое. Вот, но при этом они считали, что у них абсолютно безопасно. Вот в то время как вот жители Хамовников очень боялись, особенно там, не знаю, каких-нибудь спортивных фанатов или фанатов каких-нибудь музыкантов, вот, которые там выступают в Лужниках. Вот, и, в общем, это действительно им переживалось как очень такая тяжелая ситуация.
Вообще, вот. Мне кажется, что я видел довольно много исследований, которые так или иначе это подтверждают, что люди субъективно часто считают, что, вот, например, окраина, она более безопасная, чем тот же самый центр города, но при этом, если смотреть на объективные показатели, то, например, в центре города это в основном кражи имущества, то есть кто-то вытащил телефон, бумажник или сумку там сдернул, а на окраинах, наоборот, уже преступления, которые связаны с безопасностью как раз людей, то есть, да-да, то есть можно сказать, что вы это подтвердили.
Ну да, но с другой стороны, вот мы обнаружили парадокс восприятия, да, что жители Южного Бутова чувствуют себя в большей безопасности, чем вот жители Хамовников, хотя объективная картина отличается.
А тогда сразу возникает вопрос, а как с этим нужно работать, как это изучать? Потому что, ну, я так понял, что многие считают вопросом безопасности появление тех же самых граффити, например. То есть появилось граффити, все плохо, хотя граффити никому не сделает... не принесет физическую боль, разве что там написано что-то дискредитирующее, например, но это то решается довольно просто.
Разобрать сложно, что написано в этом случае.
Да, то есть возникает тогда вопрос, как условно нужно это анализировать, чтобы предпринимать какие-то более точные и направленные меры.
Ну, по поводу граффити, я бы сказал, что совершенно оправданно, да, там люди считают, что это некоторая проблема безопасности, да, потому что граффити нам сообщает, если это не художественное произведение, не стрит-арт, да, там сообщает, что здесь нарушен социальный контроль, вот, а дальше любые знаки нарушения социального контроля считываются нами как тревожные какие-то звоночки, вот, что сначала здесь рисуют граффити, а потом сумки будут отнимать, вот, что это все как бы звенья одной цепи. Вот, да, что здесь у нас возникает какая-то такая прореха в реальности, вот, которая, собственно, сообщает нам разрушение нормативного порядка вещей. Вот, наверное, так, если пафосно выражаться. Вот, потому что, ну, тоже, да, как бы, когда мы оказываемся в месте, где плохо прибираются, где не закрашивают граффити, где там лежит какой-то мусор, где, не знаю, выломаны доски у лавочки, вот, мы ощущаем момент того, что вот скоро здесь появится, да, какой-то преступник, вот, наверное, это он и рисует граффити, наверное, это он ломает лавки, наверное, это он мусорит. Вот, но, может быть, и не он, вот, но мы подсознательно пытаемся простроить здесь какую-то логику, вот, и дальше в этой логике заходим на, собственно, почву безопасности личности.
Тогда хочется сразу вспомнить Берлин. Я так понимаю, город обречен, если он весь в графике, и эта часть городской культуры вроде как уже воспринимается. Или это те паттерны, вот, которые вот возникают в головах людей, то есть они поддаются изменению. То есть если люди видят, что, например, граффити оставляет тот же самый сосед, которого они лично знают, то это уже не будет считываться как что-то опасное.
Ну, в сущности, да, потому что как бы родной беспорядок, он все равно сообщает комфорт, потому что он родной. Вот, а когда ты не знаешь происхождение дезорганизации, то, соответственно, у тебя возникают тревожные чувства. Вот, это, ну, как бы еще со времен начала 20 века исследования чужих в городе, вот, да, это Чикагская школа социологии, антропологии, вот, это все оно. Вот, да, это сюжет про то, что мы в большом городе сталкиваемся с незнакомым человеком, вот, который отличается от нас культурой, может быть, даже расой, вот, и мы не знаем, что от него ожидать. Да, и мы оказались в этой ситуации еще и из какой-нибудь малой территории, где мы знали, что ожидать от окружающих людей. Потому что мы выросли в общей логике города, вот, мы выросли в общей культуре, мы выросли там, в общей этнической культуре, расовой культуре там, и так далее. Вот, и мы знали, что ожидать от наших соседей. А тут у нас случается некоторый шок, вот, потому что мы не знаем наших соседей, мы не знали их там, с детства. Вот, и более того, мы не знаем, что ожидать от таких людей, как они. Да, и у нас возникает вот это представление «они», вот, и дальше эти «они» начинают снабжаться какими-то стереотипами относительно того, каково их поведение. Да, там возникают там, стереотипы относительно того, что вот эта этническая группа там, наркотики распространяет, а вот эта этническая группа, там, не знаю, из-под полы спиртом торгует, а вот эта этническая группа людьми торгует и так далее. Да, то есть возникают разные негативные стереотипы о разных социальных группах, вот, о разных других. Вот. И самое печальное, что иногда стереотипы оправдываются. Вот. Это вот больше всего, конечно, раздражает, потому что всегда очень хочется почувствовать себя как бы великодушным человеком мира, вот, который не делает разницы между различными социальными группами, одинаково всех уважает, вот, и не оперирует в отношении них стереотипами. Вот. А эти социальные группы такие берут и оправдывают стереотипы. Иногда с большой радостью.
Вот я тут вижу одну такую проблему, потому что считается, что успешный город тот, который постоянно растет и привлекает людей. И не только, то есть существующие жители там заводят, точнее, как, у существующих жителей появляются дети, но и в том числе приезжают другие люди. В целом сегодня города конкурируют за людей, и это, мне кажется, ну, на всех урбанистических форумах уже там любой чиновник это всегда проговаривает, но и тут при этом получается проблема, что если город успешный и туда приезжают люди, то существующие жители автоматически начинают чувствовать себя в опасности. Правильно?
Ну, если с этой проблемой не работать, то да.
А вот как с этим нужно работать тогда?
Ух, это вообще очень большая сложная история, вот, потому что она завязана, с одной стороны, на развитие локальных сообществ, вот, а с другой стороны, на развитие программ интеграции приезжающих. Вот, и это не так-то просто, да, потому что для того, чтобы интегрироваться, нужно иметь то, во что ты можешь интегрироваться. Да, то есть нам нужно какое-то развитое локальное сообщество с развитой культурой, с развитым добрососедством, вот, чтобы приехавший туда представитель другой культуры мог интегрироваться в это сообщество. Вот, то есть все начинается с того, что нам необходимо развивать добрососедство, знакомиться с соседями, развивать локальную политическую субъектность, развивать локальную культуру, какие-то местные традиции, вот, для того, чтобы это все работало. Вот. А вместе с этим и да, повышается чувство безопасности, разумеется, потому что мы понимаем, кто эти люди, которые ходят вокруг нас.
Недавно у нас была программа, посвященная беженцам, и там рассказывали, что во Франции есть требования к беженцам, что они должны ходить в какие-то местные группы, то есть будь то футбольная лига какая-то местная, район, не лига, а секция, либо там, не знаю, сообщество любителей барабанов или еще куда-то. Но, видимо, если попробовать принять такое в Москве, то надо будет обязательно всех ходить на фестивали варенья. Потому что я не припомню чего, каких-то других вот массовых, современных, ну не то что традиций, но вот хоть чего-то, чтобы отличало Москву от других городов России.
Ну, на самом деле в разных районах Москвы, ну как в разных, в некоторых районах Москвы есть свои вполне себе районные традиции, вот, которые воспроизводятся горожанами для горожан. Вот. Это сильно лучше, чем московское варенье, потому что я не уверен, что москвичи-то ходят на московское варенье. Вот. Во всяком случае, я пока был москвичом, старательно избегал всех замечательных мероприятий, вот, потому что мне казалось это чем-то инородным. Потому что, видимо, у меня Москва не ассоциируется с вареньем, вот, и как бы я не понимал, почему. Работает, да, варенье – это хорошо, Москва – это неплохо, вот, зачем обязательно это соединять? Вот, да, есть какие-то другие вещи, наверное, которые являются более глубокими структурами идентичности. Ну да ладно. Вот, но в целом московское варенье тоже неплохо. Вот, да, то есть вот эта вот история про хождение в какие-то секции, участие в каких-то специальных интеграционных мероприятиях, это тоже очень важный момент. Да, то есть мы можем там проводить какие-нибудь фестивали культур. Вот, да, там, где происходит какой-нибудь обмен, да, там, вокруг, не знаю, кулинарных традиций в первую очередь. Вообще все, что связано с едой, очень хорошо работает на интеграцию. Вот, все страшно любят есть. Вот, и ну, как бы, обмен навыками приготовления еды вот, может быть хорошей почвой для интеграционной практики. Вот, опять же, спортивные практики, только обязательно, чтобы там, как бы, тоже вот, у Евгения Варшавера есть методичка по интеграционным практикам. Вот, и в том числе там описывается интеграционный футбол, вот, где важным элементом этого интеграционного футбола является то, что команды должны быть смешанными. Это не то, что там это русские против таджиков, вот, а как-то вот перемешанное, потому что футбол – это очень сильно эмоционально заряженная игра. Вот, и, соответственно, в процессе да, там, конструирования это, игры в футбол могут выстраиваться гораздо более жесткие этнические границы, чем было до этого. Вот, и на почве досады, что эти гады нас победили, вот, могут выстраиваться какие-то еще большие стены, чем были до этого. Вот, поэтому лучше всех перемешать вот, и, наоборот, тренировать кооперацию.
Я напомню нашим зрителям и слушателям, что мы говорим сегодня о стремлении нас с вами к безопасности. Напомню про лайки и комментарии. А вопрос, Петр, такой вот. Вначале мы немножечко затронули атрибуты этой самой безопасности, назвали металлические двери, вездесущие камеры и упомянули домофоны умные, так называемые. И тут же я вспоминаю, у меня перед глазами родной город Уфа, которая вся заставлена этими умными домофонами от компании местного интернет-провайдера крупного. И огромное количество новостей в информационном потоке – это результат деятельности этих умных домофонов. То есть огромное количество смешных, курьезных и иногда довольно-таки возмутительных видео эти камеры записывают. На дверях входных, в лифтах фиксируют то, как ведут себя иногда не очень удачливые, а иногда вполне себе нерадивые жители. И вполне можно себе констатировать, что ведь какой-то эффект есть от этого. Условно говоря, когда нехороший человек справляет, извините, нужду в лифте, это фиксируется, и потом этого человека находят. И, я не знаю, там, человек разбивает скамейку, находящуюся у подъезда. А иногда я вспоминаю случаи, когда вот происходит элементарное воровство или грабеж даже, да, сумку вырывают у какой-нибудь женщины. Или уж самые вопиющие случаи, маньяк бежит за школьницей, условно
Слушай,
говоря.
Слушай, а весело у вас в Уфе?
А вот я не знаю, может быть, оно везде так, но просто у нас эти камеры, они действительно на домофонах встроены в последнее время и очень много этого фиксируют. Некоторые, ладно уж, разбавлю, да, грустный список тем, что приходят не вполне трезвые жители дома пытается попасть внутрь, но камера его не узнает, там Face ID встроено, они действительно умные, и начинает человек общаться с этой камерой. Есть повод улыбнуться и посмеяться, потому что это видео оказывается в публичном доступе. В общем, не бессмысленная же затея. Я к чему это все долго так рассказывал?
Ну, не бессмысленная.
Ну, то есть...
Вот, то есть на самом деле камеры работают, да, вот были исследования, в том числе такого социального антрополога Никиты Харламова, вот, которые показывают, что у людей действительно меняется поведение в радиусе действия камер, вот, и таким образом камеры влияют на объективную безопасность, да, то есть у людей возникает ощущение, что их снимают. Да, там, если раньше еще было там «улыбнитесь, вас снимают», то есть людям еще намекали, что у нас стоит камера. Вот. И сейчас мы как бы действуем, исходя из того, что нас постоянно снимают. Вот. И отчасти это хорошо ложится на глобальный тренд так называемого «global crime decline», вот, что люди действительно начинают совершать меньше преступлений, и какой-то вклад камер в это есть. Вот. Дальше криминологи спорят, какой именно, с одной стороны. С другой стороны, возникает и некоторая обратная тенденция, связанная с тем, что у людей появляется такой расхожий миф относительно того, что эти камеры на самом деле никуда не подключены. Их просто вешают, чтобы нас контролировать, вот, а на самом деле они не работают. И поэтому можно творить все, что угодно, вот, потому что они все равно ничего не записывают. Вот, потом, конечно, такие люди оказываются в неловкой ситуации, вот. Но тем не менее, вот это вот представление о том, что камеры вешают просто для проформы, вот, оно существует, потому что, ну, тоже возникает некоторое институциональное недоверие. Вот. И если мы знаем, что что-то, что там делает наше государство, может не работать, вот, мы закономерно додумываем, что и камеры тоже не работают. Что, ну а как еще, как иначе?
Вот, там, наверное, я добавлю, дело в том, что у нас это частная компания вешает. Уфанет. И есть у всех жильцов доступ к прямому эфиру этих камер и к записи. То есть любой жилец может друг друга тут же, как говорится, на чистую воду вывести. И всем понятно, что камеры настоящие.
Мне вспоминается случай в одном из метрополитенов России. Там была стенка, и на ней было порядка 10 камер, которые плюс-минус смотрели в одну точку. Я помню, как-то я сфотографировал, выложил, и мне в личные сообщения потом написали, что, ну, я работаю в этом метрополитене, секрет прост, 9 из них действительно не работает. То есть, либо проводка, либо сдохла, не было контракта на обслуживание, либо потеряли доступ, либо еще что-то, и проще было повесить еще одну, чем ремонтировать старую. Вот. Но на самом деле мой вопрос, вот, исходя из всего этого, немного другой. Нет ли здесь обратного эффекта, что, с одной стороны, мы везде себя ощущаем, как будто бы мы в чем-то телевизоре, то есть постоянно на нас смотрит какая-то камера, есть, по-моему, даже исследование, сколько раз там человек за 5 минут попадает в объектив камер, и в России он какой-то запредельный, вот, и, с одной стороны, действительно, наверное, это влияет на безопасность, вопрос, на какую безопасность, имущественную, личную или какую-то другую, но нет ли обратного эффекта то, что люди постоянно находятся в стрессе, и что если единственное, что, скажем так, вот, это вот хрупкая стенка от того, чтобы люди совершили преступление, это просто камера, то все ли у нас идет так? Ну, то есть в моей вселенной человек просто не должен там совершать какие-то действия, потому что он знает, что так делать нельзя. Если он видит камеру и понимает, что, ну, ладно, здесь висит камера, здесь я это не сделаю, пойду найду угол, где этого нет, то будто бы что-то идет не так. И с другой стороны, вспоминается Южная Корея, где камеры, мне кажется, еще больше, и с одной стороны, там довольно безопасно, но с другой стороны, один из самых высоких уровней суицидов. То есть нет ли здесь взаимосвязи вот между тотальным внедрением камер и социальным, не социальным, личным, получается, напряжением, которое выливается в другие уже проблемы?
Хороший вопрос. Вот, то есть я не сталкивался с какими-нибудь исследованиями, которые бы связывали стресс от постоянного наблюдения с камерами. И вообще очень редко, когда в текстах про ментальное здоровье упоминается этот аспект безопасности, вот, и тем более как стрессовый фактор. Вот, так что хороший вопрос, есть ли здесь взаимосвязь у корейцев. Вот. Но как бы здесь есть другая проблема, которая заключается в том, что, ну, действительно большинство преступлений совершаются вне зоны действия камер. Вот. И большинство преступлений против личности совершается дома. Вот, да, то есть вот, люди не находят никакой другой выход своей агрессии, кроме как на своих близких. Вот. И это, конечно, серьезная проблема, но это не повод размещать камеры дома. Вот. Но тем не менее, да, вот сейчас, если мы говорим про насильственные преступления, то вот они сконцентрированы в четырех стенах квартир. Вот. А при этом, ну, как бы вот уличная преступность, она почти сошла на нет. Вот, потому что, ну, опять же, да, идти незамеченным, совершив преступление, крайне проблематично. Вот, а то, что как бы люди должны знать, что что-то нехорошо, и поэтому не делать чего-то плохого, но это, конечно, хорошее такое пожелание, вот, но все равно у людей, да, там есть какие-то innate, да, там внутренние деструктивные посылы, вот, которые все равно приводят к тому, что люди начинают нарушать какие-то, начиная от каких-то самых простых, заканчивая какими-то гораздо более сложными запретами. Вот, да, там элементарно существует подростковая агрессия, вот, да, там существуют ментальные заболевания, при которых агрессия прогрессирует. Вот, да, там существуют просто, да, там особенности воспитания, вот, которые подразумевают легкий выход агрессии. Вот, то есть бывают самые разные причины, почему люди нарушают правила. Вот. И в этом плане строгость, как это, неизбежность наказания, она может являться сдерживающим фактором. Да, то есть, ну, вот мы знаем, например, что в Японии не принято мусорить на улице. Да, потому что, ну, вроде как, у них особо мусорок на улице это тоже нету. А вот, но на улице чисто, в отличие от того же Парижа. Вот. И почему так, и почему это работает? Ну, вот потому что работает. Да? Культура подразумевает довольно жесткие санкции за мусорение на улице. Вот. А вот в Красноярске, там, посмотреть, да, там, за последнее время коммунальные службы стали хуже справляться со своими задачами. Вот. И вроде стало довольно мусорно. Вот. В особенности в связи с развитием общепита, вот, и большого количества тары, вот, которые люди, пользующиеся общепитом, со страшной силой производят, а дальше и некуда выбрасывают, вот они выбрасывают обкуда. Вот, и, ну, в этом плане, так как необходимо создавать какие-то инфраструктуры, которые, с одной стороны, склоняют человека к правильному поведению, с другой стороны, подразумевают, что в случае неправильного поведения он может получить какие-то санкции.
Вот к вопросу о разных культурах сразу, опять же, вспомнилось, что, например, в Германии есть запрет вешать камеры в публичных местах. Ну, то есть вы можете повесить камеру только у себя дома, даже на рабочем месте, по-моему, нельзя, потому что считается, что это вторжение вот в приватную жизнь человека, она очень сильно охраняется. Не будем уходить в предпосылки появления вот такого запрета и такой охраны, но вот в нашей действительности, особенно вот в 90-е годы, я так понимаю, что многие вещи, ну, не столько камеры, сколько, например, высокие заборы и глухие двери появлялись не только как ответ на опасность, но и как попытка создать что-то свое частное, приватное. И вот нет ли здесь вот еще такой ошибки, что, например, мы видим какой-то высокий бетонный забор или глухую дорогую дверь, считаем, что вот так человек вот пытается компенсировать опасность, которая находится вовне, и создать что-то безопасное внутри, а на самом деле он просто хочет отгородиться, условно, вот после там, советских лет, когда все было общее, и ничего приватного де юре не существовало. Вот, может, это тоже как-то изучали?
Ну, это все тоже отголосок кризисного мышления, о котором говорила Ольга Шевченко. Вот, потому что, ну, как бы ситуация кризиса, мы как бы персонифицируем на самом деле для себя какие-то институты, вот, и какие-то вещи мы решаем самостоятельно, да, там, за счет индивидуальной деятельности, да, там, мы делаем эту железную дверь, мы делаем этот забор, мы полагаемся только на себя, вот, а какие-то вещи нам необходимо все равно взаимодействовать с другими людьми. Тогда у нас возникает вот этот паттерн кризисного мышления, когда для нас социальные институты персонифицируются. То есть, например, да, там мы считаем, что все врачи убийцы, но вот у Зинаиды Павловны золотые руки. Вот, и мы идем не в поликлинику, мы идем к Зинаиде Павловне. Вот, да, так и здесь. Да, там мы можем, например, считать, что все там, волки в погонах, оборотни в погонах. Вот, но вот конкретно Иннокентий Петрович, он настоящий полковник советской закалки, вот, и он обеспечит нам безопасность в случае, да, какой-то проблемы. Да, и мы не звоним в полицию, мы звоним Иннокентию Петровичу. Вот, потому что именно он олицетворяет для нас вот этот социальный институт. Вот, и в этом плане, ну, как бы, безопасность, она тоже в ситуации кризиса персонифицируется, вот, и ни в коем случае не разделяется. Мы не создаем безопасность для других, мы отгораживаем только себя. Вот, то есть кризисное мышление, оно противоречит всем возможным формам самоорганизации. То есть человек за железной дверью, он не пойдет на какие муниципальные выборы, не пойдет на голосование на общем собрании собственников, вот, потому что он с этими людьми не хочет иметь ничего общего, вот, потому что эти люди – это потенциальный источник опасности.
Тогда, наверное, главный вопрос – как это исправить? Как сделать так, чтобы люди больше общались, больше появлялось разных связей и как раз перестали друг друге видеть, ну, точнее, в любом незнакомце видеть опасность.
Я тут добавлю, если можно, как раз ведь нынешнее положение выгодно государству, когда государство завешивает все города камерами с распознаванием лиц, это не натыкается на противоречие, потому что люди считают, что это же круто. Мы и сами к этому стремились, а тут еще и государство помогает. То есть, а вот мы думаем над тем, как с этим бороться.
Ну, как с этим бороться? Есть старая добрая практика комьюнити-органайзинга, да, то есть когда люди специально работают на территории, в городе, вот, для того, чтобы создавать сообщество. Вот сейчас, ну, как комьюнити-органайзинг в основном находится в руках девелоперов. Вот, и, да, там девелоперы создают соседские центры, они организуют сообщество у себя на территории. Вот, но это, как правило, касается новых жилых комплексов. Вот, а вот в старых жилых комплексах есть проблема. Да, то есть там далеко не в каждом доме старого жилого фонда, например, есть соседский чат. Вот. А вот в любом новом доме, какой не возьмешь, соседский чат – это уже какая-то это базовый элемент гигиены. Вот. И в этом плане, да, есть некоторое неравенство тех, кто смог купить новое жилье, вот, потому что у них уже есть инфраструктуры, которые могут лечь в основу организации территориального сообщества. Вот, а у тех, кто живет в старом жилом фонде, такого преимущества нету, к сожалению.
Сейчас нам напишут в комментариях, что московская реновация значит это хорошо, потому что мы убираем старые хрущевки, где нету сообщества, заменяем их на новые дома, где уже есть домовые чатики и базы для таких сообществ. Но это ведь, я так понимаю, не совсем так.
Ну, с другой стороны, да, московская реновация – это хорошо, потому что во многих районах соседские сообщества объединились на волне борьбы с этой самой реновацией, вот, да, там, и как раз в них и появились все эти чаты, группы для обсуждений и так далее. Вот, и в целом реновация поспособствовала развитию гражданского самоосознания в городе Москве,
вот, но… Видимо, как платные парковки или приход благоустройства. Но тогда возникает, опять же, вопрос, а что делать со старыми районами, особенно в условиях муниципалитетов, в которых нет каких-то мегабюджетов, чтобы в каждом дворе там устраивать какие-то праздники своими силами. То есть, может, все-таки какая-то есть практика из серии «дорого», точнее, недорого и сердито в России? Или не только в России, а в мире в целом?
Конечно, есть. Вот, в России есть такая практика, как «День соседей». Вот, совершенно не обязательно ждать, когда придет внешний комьюнити-органайзер. Можно самому стать комьюнити-органайзером и в последнее воскресенье мая провести День соседей вместе со всей страной. Вот, уже очень много россиян вовлечено в празднование Дня соседей. Вот, это довольно такая стремительно популяризирующаяся история, вот, насчитывающая уже почти 20 лет, да, там, с 2007 года она развивается. Вот, ну, почему бы нет? Вот, ну, плюс к этому как бы есть города присутствия корпораций, и корпорации выдают гранты, например, да, там, на подобного рода проекты, потому что они заинтересованы в social cohesion на территории, вот, и вполне себе можно, соответственно, написать, живя в каком-нибудь Назарово, да, там, написать СУЭК, дайте денег, мы будем объединять соседей. Вот. И риск того, что это будет успешно, вполне себе существует.
А вот раньше, насколько я знаю, была практика, когда там целыми подъездами или домами праздновали, например, Масленицу или Новый год. Можно ли говорить, что эта традиция уже совсем мертва? Или где-то все-таки она продолжает самовоспроизводиться?
Ну, мне кажется, что она умерла, Вот, а потом она начала заново рождаться как раз-таки из этих соседских чатов. Вот, то есть я знаю жилые комплексы, которые на тут объединялись вокруг каких-то соседских инициатив, да, там какой-нибудь соседской борьбы, например, за автобусную остановку. Вот, они потом доходили до мысли, что мы классно поборолись, а давайте мы устроим классный фейерверк на Новый год. Вот, и там это фейерверк на Новый год становится какой-то регулярной традицией, которая воспроизводится. Вот. Дальше это, ну, как бы заново изобретенная традиция, потому что, ну, вот все вот эти ностальгические советские истории про там, похороны и свадьбы всем домом, вот, они все-таки ложились на существовавшие структуры социального капитала, вот, которые закреплялись дополнительно тем, что компактно проживали люди, которые с высокой долей вероятности еще и компактно работали. Да, то есть это люди, которые работают на одном предприятии, это люди, которые работают в одном университете. Вот, и понятное дело, что, ну, и, вот, понятное дело, что у них гораздо больше общего, чем у современных людей, которые работают кто где. Вот, и, соответственно, нету вот этой вот базовой структуры, на которую может лечь потребность проводить свадьбы и похороны и масленицы вместе. На какие-то другие стимулы для того, чтобы эта общность возникла, вот как вот в ситуации, да, остановку, например, сделать общественного транспорта, да, там требует сложной соседской самоорганизации, да, там сбор подписей, вот. А дальше, если это увенчалось успехом, то как бы хочется продолжать. И, соответственно, это как-то так работает.
Вот мы очень много говорили о соседях, но при этом, мне кажется, как-то необоснованно опустили роль бизнеса, особенно который располагается вдоль улиц. Здесь, с одной стороны, можно вспомнить множество городских конфликтов, не городских, наверное, домовых, соседских, когда где-нибудь под чьими-то окнами появляется, ну, алкомаркет какой-нибудь, например, и сразу все начинают считать, что вот теперь наш дом, наш район стал еще более опасным. Но и с другой стороны, наверняка есть и обратная ситуация. И, наверное, тот же самый даже вот алкомаркет, он тоже так или иначе влияет на уровень безопасности в лучшую сторону или нет?
Ну, хороший вопрос. Это, на самом деле, никто не исследовал. Вот, у нас вообще, на самом деле, к сожалению, очень мало исследований, посвященных взаимодействию малого и среднего предпринимательства и соседей. Вот, да, и вообще влияние малого и среднего бизнеса на безопасность и еще какие-то ни было городские параметры. Вот, то есть я, к сожалению, никак не могу это прокомментировать, потому что я про это ничего не читал и ничего не исследовал.
А вот есть ли какие-то данные на тему обратных, может быть, возможно, имеющихся тенденций? Я имею в виду условный старый жилой фонд, там, девятиэтажка какая-нибудь. В 90-е, в нулевые понаставили металлических дверей в квартиру, дальше общее среди соседей и дальше там еще куда-то. Есть ли уже примеры, что люди стали задумываться, а не сделать ли жизнь проще и удобнее и демонтировать какие-то эти двери? Может быть, на уровне управляющих компаний какая-то работа ведется. Понятно, что из-под палки не заставишь, вроде бы это совместное имущество жильцов, но все-таки вот интересно.
Опять же, вспоминаю вот цитату в начале, но не нашелся еще тот человек, который откроет все закрытые двери. Или нашелся все-таки?
Ну, как сказать, все-таки популяризация урбанистики дает о себе знать, да, то есть вот сейчас, да, там новые дома строятся вполне себе со стеклянными дверями в подъезды. Вот, и считается, что это сильно лучше, чем железные двери домофона. Вот, и девелоперы даже умудряются это продавать покупателям. Вот, то есть у покупателей уже нету такого запроса на то, чтобы дом был за двумя железными дверьми. Вот, но все-таки персональные двери – это по-прежнему какая-то важная история. Вот, все равно там сейчас переживаем еще новый виток кризиса. Вот, так что популярность железных дверей будет нарастать.
С бизнесом соответствующим все в порядке, значит, рано еще
да.
На виске. Угу.
Вот, то есть здесь нельзя говорить о том, что ситуация как-то гуманизируется, скорее наоборот, она усугубляется по разным причинам. Вот, но с другой стороны, да, как бы есть история про то, что люди сейчас действительно сами по себе гуманизировались, вот, и в этом плане как бы на улицах стало заметно более безопасно, в том числе потому, что расширилась социальная норма относительно внешнего вида людей. Вот, то есть сейчас у нас социальной нормой являются, ну, довольно значительные способы самокастомизации. Да, то есть приемлемы разные формы одежды, разные формы причесок, разные формы лицевой растительности или ее отсутствия, разные формы татуировок и так далее. Да, то есть сейчас нету такой ситуации, когда тебя могут спросить за шмот, если ты слишком сильно отличаешься. Вот, да, там скорее
оценят. Находятся такие
тенденции нездоровые, на самом деле, в обратную сторону уже
или пошло. Наоборот, стали обращать на это больше внимания и больше реагировать.
Вот, я про это. Именно. Что обратный процесс пошел.
Вот, да, то есть вот в этом плане как бы мы все-таки в более спокойной реальности живем, более гуманизированы, и мы можем вытащить чуть больше своей личности на улицу, да, там, а не оставлять ее за закрытой дверью.
Так, друзья, я напоминаю, что проект «Здесь живут люди» — это еженедельная программа в урбанистике и не только. Ваши лайки и комментарии мы всякий раз ждем в нашей программе. Что касается уличной безопасности, хотелось бы все-таки, вот я опять же приведу пример конкретно из своей Уфы. У нас, как это вот мы уже сегодня упомянули, назвали самым криминальным район, который находится на отшибе на северной окраине, и решили с этим побороться и завешать этот район камерами. Правда, когда прошел год или даже уже два, наверное, прошло, я не увидел нигде статистики о том, что что-то изменилось, что реально там была такая-то уличная преступность, а теперь она стало меньше, например, да? Просто это был отдельный пиар-ход со стороны городских властей, которые заявили, что вот теперь мы сделаем все хорошо. Есть ли данные по регионам? Я сейчас не про Москву, которая относительно давно уже покрыта всеми этими камерами, а про города, такие вот условные миллионники по России. Где бы это сработало все-таки?
Я, кстати, добавлю немного, что это не просто инициативы городов и регионов, это дают деньги с федерального уровня.
Ну, тем более, легче освоить.
Да, везде это внедрять.
Ну, хороший вопрос, да, то есть это внедряется, действительно управляется статистика, но дальше мы не знаем, насколько это камеры, насколько это Global Crime Decline, вот, и какова роль камер в Global Crime Decline, вот, но тем не менее у нас есть районы, регионы, в которых традиционно высокий уровень уличной преступности, да, то есть понятное дело, что все эти технологии внедряются где-нибудь в ТВ, вот, но это все равно... Да, там на фоне других городов России очень криминальные регионы. И там действительно лучше поздний час на улице не появляться. Вот, да, то есть, ну, вот есть такая проблема. Вот, и там бы, наверное, бы помогли бы какие-то другие средства, вот, которые бы как раз преодолели проблему, что там разложились как бы бывшие сельские общности, а много городских еще не сложилось. А вот и с чем, собственно, связывают такой высокий уровень преступности.
У меня вот, наверное, есть самый последний вопрос. И вопрос касается людей, которые ломают все представления о безопасности, потому что они проходят абсолютно везде. Это курьеры. То есть вот можно поставить 5 калиток с домофонами, на каждую по 3 камеры, но все равно, если звонит человек и говорит, что это курьер, ему наверняка откроют, ни у кого не будет вызывать вообще никаких вопросов, потому что их стало так много, что будто бы они стали уже частью городского ландшафта, и все их спокойно везде пропускают, не считая это чем-то неправильным. То есть можно ли говорить, что курьеры взломали, как это, хакнули нашу систему?
Ну, раньше тоже были подобного рода лайфхаки. Вот, например, как бы у нас в школе для того, чтобы проникнуть на лестничную клетку какого-нибудь подъезда, вот, было принято звонить в домофон и говорить: «Главпочтамт, откройте». Отлично работало. Вот. Почему главпочтамт, я не понимаю, почему не почтальон, ну, неважно. Говорилось: «Главпочтамт, откройте». Вот. То есть, ну, как бы идея того, что какой-то сервисный чувак может пройти за защиту домофона, да, там, доставить письмо, доставить пиццу там, и так далее. Вот, она как-то прочно сидит в голове. Вот, и, соответственно, вот этот вот сервисный чувак является базово безобидным. Да, что, ну, почтальон — это уважаемая профессия, ничего плохого про почтальонов мы не знаем. Курьер это, ну, там, наверное, тяжелая профессия, но тоже ничего плохого про курьеров мы не знаем. Да, то есть вокруг этих профессий не сложилось какой-то мифологии агрессии.
Я бы сказал, даже наоборот, сложилась геройская какая-то мифология. Сколько раз мы видим ролики, как курьер героически преодолевает какой-нибудь поток воды во время ливня, через сугробы зимой перелазит.
То есть... Во время коронавируса еще.
Вот, как, да. Сколько людей они выручили от голода элементарно.
Ну да, с почтальоном та же самая картина, как это там ни дождь, ни вьюга не остановит почту. Вот, да, то есть это тоже, ну, какой-то такой глубоко позитивный персонаж. Вот, и поэтому, ну, как-то мы его пускаем. Вот полиция откройте, это уже хуже звучит. Да, и как бы...
Скорее всего, ничего хорошего ты ждать в этот момент не будешь уже.
Да. Вот, а в этом плане вот курьер или почтальон – это такой позитивный образ. У нас нет представления о том, что обладатели этой профессии являются какими-то злонамеренными персонажами, хотя мы ничего не знаем про преступность среди курьеров. Хороший вопрос. Пользуются ли этим во зло?
Спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. Много интересного сам узнал про феномены наших городов и культурные особенности.
Да, спасибо. Спасибо. Напомню нашим зрителям, что в гостях программы «Здесь живут люди» сегодня был городской социолог Петр Иванов, наш постоянный гость и эксперт. Вот. А я тут от себя добавлю, единственное, что не до конца пришло понимание, что же все-таки дальше. То есть будем ли мы жить условно в тех реалиях, в которых уже живем, которые сложились к сегодняшнему дню, вот с нашей любовью всеобъемлющей к безопасности, или естественным путем что-то будет меняться. Или для этих изменений нужны будут какие-то, как говорят, геостратегические изменения, да? Тектонические сдвиги. Вот, Аркадий, конкретно твое мнение хотел бы.
Мне кажется, потребуется всего и много. То есть нет такого, что сделайте 5 шагов, и все станет хорошо. В одном городе может потребуется, точнее даже не просто, в одном районе, в одном доме может потребуется там 1 шаг, в другом, в соседнем буквально 15. Я вот хотел бы еще в конце, ну то есть мы много общались про саму суть, про феномены, а еще вот я не так давно наткнулся на статистику, как вот как раз изучали объективные вопросы безопасности, точнее, как те или иные урбанистические, технические решения влияют действительно на то, что становится безопаснее или опаснее. И вот мы много говорили про камеры, и, например, вот есть данные, что они хорошо работают против угонов машин и имущественных преступлений, но вот насколько они вообще помогают снизить какие-то горячие точки, то есть снизить реальный уровень преступности против личности, тут нет каких-то однозначных данных, и это все еще остается вопросом дискуссионным. Ну и, собственно, вот как я уже упоминал, что в Германии, например, вообще практически везде тотальный запрет на камеры в публичных, ну, в общественных местах. Но при этом можно вспомнить Лондон, где камерами действительно увешано многое. И я так понимаю, что московская мэрия в свое время брала пример именно вот Лондон, Сингапур и Южную Корею, где техническими средствами пытаются решать какие-то социальные проблемы очень часто. Но при этом вот однозначных данных нет. Притом вот есть еще другие урбанистические, точнее социальные даже, в каком-то смысле методы. Например, безопасные пути, когда сами соседи начинают патрулировать свой район. Это не значит, что они берут на себя функцию полиции. Это значит, что если там у вас просто небольшая плотность, и, например, после 6 вечера мало людей, но при этом довольно темно, и люди чувствуют себя в опасности, то если они увидят где-то впереди просто там группу людей в жилетках, где будет написано, что там, не знаю, мы ваши соседи, то они будут чувствовать себя безопаснее. Ну и при том, вот на Чикаго насильственные преступления, вот где есть такие вот отряды соседей, там преступность снизилась на 14%. Тоже довольно неплохо. И плюс вот у нас не изучают влияние бизнеса малого и среднего, который находится вдоль улиц, на безопасность. Но и в мире это довольно известная тема, и поэтому вот в опасных каких-то местах, районах, где объективно есть какие-то проблемы, там мелкий бизнес, мелкий средний бизнес начинает поддерживать, чтобы был социальный контроль, чтобы горели витрины, чтобы был кто-то внутри, можно было забежать, хотя бы попросить о помощи. И ну, есть еще много, на самом деле, других урбанистических методов, в том числе снос неблагополучных районов, не районов, домов, да. Кварталов, например. Здесь, ну, как правило, это обосновывают проблемами с зданием, что оно, например, аварийное, и логично, если оно аварийное, то люди будут стараться оттуда съезжать, и останутся, скорее всего, те, кто позволить себе этого не может по тем или иным причинам. И здесь исследователи тоже говорят, что, ну, с одной стороны, эти люди, когда уезжают, действительно в районе становятся безопаснее, но происходит это за счет других районов. Поэтому здесь так себе вот такой метод. Ну и медиаторы конфликтов, то, что их нанимают, и, например, когда люди, у которых есть опыт жертвы или даже опыт нападения, можно сказать, они, общаясь с соседями, тоже иногда дают полезные знания, которые помогают предотвращать те или иные проблемы.
То есть варианты все-таки есть. И над тем, какие есть еще варианты над решением других проблем в нашем проекте, мы будем говорить уже в следующих программах. Друзья, я напоминаю, что это проект «Здесь живут люди» на «Живом гвозде» в приложении «Эхо». Ваши лайки, ваши комментарии – это та валюта, которая поддерживает нашу работу. А сегодня мы заканчиваем. До новых встреч и будьте здоровы.
Всем пока.